«Этого я не знал», – задумчиво признался Матвей. «Недавно я ходил по астралу и наткнулся на блокированные уровни. Кто-то не хочет, чтобы я узнал кое-какие тайны, над раскрытием которых начал размышлять. Над какими, если не секрет?» «В первую очередь меня волнует знание бездн. Прямые следы, безусловно, первого. Во вторую – он сам. Сюань, как говорят китайцы, самая глубокая и наиболее непонятная из тайн». Парамонов с новым интересом глянул на по-особому изнутри невозмутимое лицо Соболева. «Однако вы и замахиваетесь, Матвей Фомич. Среди посвященных утвердилось свое отношение к безусловно первому. Он выше любых описаний, концепций и названий. Он действительно тайна, без которой ничто не пробуждается к жизни. Мы же все живем в мире его иллюзий, в мире внешних проявлений его мысли. Возможно, я в каком-то смысле дилетант, но мы затронули вопросы дискуссионного плана. Я изучал Дао. Так вот, даосы утверждают, что никто не создавал ни пустоту, ни Дао. Это первозданные реалии, существующие задолго до появления богов и человека. Даосы даже ввели в обиход символ или слово «сянди» – образ, предшествующий богу. «За что учение Дао не признается большинством религий мира?» – кивнул Парамонов. «Ибо оно сомневается в существовании единого. Как сказал один французский писатель, не знаю, существует ли бог, но для его репутации было бы лучше, если бы он не существовал». Жюль Ренар, 1864-1910 год. Ульяна засмеялась, улыбнулся и Матвей. «И все же вы рискуете, — добавил Парамонов, — даже не тем, что задаете вопросы о сущности мироздания и Творца, а тем, что одновременно пытаетесь остаться человеком. Вступивший на путь в круг перестает быть обыкновенным человеком. Он становится собирателем и хранителем знаний, в большинстве своем опасных для человечества в его нынешнем состоянии. Необходимо выбирать, либо вы там, либо вы тут. Как говорил еще один умный человек, очень многих я видел на своем веку, которые были доведены до совершенной тупости и неумеренной жажды знания. Монтень, — усмехнулся Матвей, любуясь улыбкой Ульяны, на миг напоминавшей ему Светлену. «Итак, вы мне отказываете в помощи». Глаза Ивана Терентьевича стали грустными. «Не спешите с выводами. Нам надо разобраться. Если мы станем помогать вам, сделаем ошибку, я в этом уверен. С другой стороны, будет, наверное, еще большей ошибкой не помогать. Я далеко не герой, особенно если предстоит сражаться с живыми людьми, а не с древними текстами. Но ведь вы утверждаете, что в прошлой жизни мы были вместе? Иначе я не пришел бы к вам». «И чего вы хотите от нас? Чтобы мы встали на тропу войны?» «Это не я хочу, закон. Я оцениваю нынешнее состояние мира как пограничное. Монарху, чтобы начать изменения, необходимо обоснование, которое он получит в скором времени, если произойдет фазовая перестройка социума. Люди ему станут не нужны. А сами вы какой избрали путь, пройдя свой путь воина до конца?» «Путь ненасилия. Даосы его называют путем избегающего опасности». «А нам предлагаете путь воина», – засмеялась Ульяна. «Ничего себе альтернатива. Среди нас есть воины. Ваш друг Самандар, к примеру, мой друг Вася Балуев». Матвей встретил взгляд Ули и понял, что потерял в ее глазах большую часть своего обаяния. Усмехнулся в душе. «Но вы меня неправильно поняли, идущие. Наша общая задача – формирование эгрегора внутреннего круга, способного стабилизировать ситуацию, остановить распад общества и дальнейшее ослабление закона адекватного ответа». «Каким образом мы сможем повлиять на закон?» – скептически поднял бровь Иван Терентьевич. «Для этого я хочу выйти в розу реальности», – сказал Матвей легко, как о каком-то пустяке, «и договориться с монархом, чтобы он поискал другой объект для экспериментирования. А если не удастся, объединить иерархов». Матвей помолчал, не обращая внимания на то, что в глазах собеседников протаивает изумление и сменяется беспокойством. Их взгляды спрашивали, в своем ли он уме. «Если же и с иерархами не удастся договориться», — продолжал он ровным голосом, — «то я попытаюсь выйти на безусловно первого». Ответом Соболеву было продолжительное молчание посвященных. Потом Парамонов глянул на Ульяну, крякнул, сцепил и расцепил пальцы. «Вы меня поразили, Матвей Фомич, но мне действительно необходимо обдумать ваше предложение. Я не люблю и не хочу ошибаться». «Я тоже», — добавила девушка, в глазах которой снова вспыхнул интерес к Соболеву. «А кто такой Балуев? Вы уже дважды упоминали его имя». «Вася Балуев — ганфайтер, перехватчик-волкодав, как их называют профессионалы, мастер захвата. Сейчас он находится в Чечне с одной непростой миссией. А поподробнее можно?» Матвей допил свой остывший кофе, но заказывать больше не стал. Сказал нехотя. Он вошел в состав отряда, которому поручено ликвидировать убийц из ЧАС, так называемой Чеченской армии свободы. Чеченцы начали отлавливать и уничтожать своих бывших врагов по всей территории России. Раньше они просто похищали людей с целью выкупа, сейчас что-то изменилось, они начали более жестокие действия. Их группа проникла в Москву и убила двух офицеров, героев войны в Чечне, а также писателя Кожемякина, приговоренного исламскими фундаменталистами к смерти за правдивое отображение фанатизма. ФСБ решил ответить адекватно. Парамонов покачал головой. «Я слышал об этом преступлении. Жуткое явление. Я имею в виду терроризм, а тем более исламский. Но чтобы решиться искать убийц на территории Чечни, это же самоубийство. Как они их там найдут? А тем более уничтожат?» «Террор не анонимен. У него есть имя, фамилия, связи, банковский счет, исполнители, базы и так далее. Вычислить имена убийц для силовых контор будет несложно. А вот выполнить задание... Тут вы правы. Я пробовал уговорить Васю не идти туда, но он человек военный и пока еще в самом начале пути. О сущности бытия, о противостоянии добра и зла он по-настоящему не задумывался. Но человек он неординарный, не глупый, интересный. У него все впереди. Если только он вернется оттуда живым», — проворчал Иван Терентьевич. «Хорошо бы научиться натравливать зло на зло. Вот только не всем дается эта наука. Да и не существует однозначной оценки добра». «Добро – изнанка зла», – вставила Ульяна. «Но не всегда можно определить и отделить их друг от друга. А вот недавно возник стоп-крим – чистилище, как говорят в народе. К какому разряду отнести это явление – к добру или к злу? С одной стороны, чистильщики наказывают бандитов и негодяев, с другой – их путь не лежит в русле закона и противоречит самым элементарным нормам морали. Разработка Горшиным программы защиты адекватного ответа, появление стоп-крима – это достаточно своевременная реакция социума на возникновение купола, то есть в данном случае просто сработал закон регуляции социума. Кстати, организация банд, киллер-центров, все более частое появление маньяков, насильников и убийц – тоже следствие закона регуляции, и этому росту зла необходим противовес. Но ведь этим должен заниматься Союз Девяти. Должен. Ну и у них возникли внутренние проблемы как следствие волнений среди иерархов. Некоторые из кардиналов Союза возжелали власти абсолютной, равной власти монарха. Кто? Мы их знаем? Вы их узнаете. Иван Терентьевич покачал головой. Да, дела. И все же не обижайтесь на нас, Матвей Фомич. Сегодня мы не можем дать ответ. Я и не надеялся. Еще не раз придется контактировать и решать. Ну что, по домам? А где вы остановились? Может, поедем ко мне? Вы забыли, что здесь у меня схрон, своя квартира. Кого первого доставить в родные пенаты? Они расселись в не слишком комфортабельном и удобном, но все же уютном салоне Таврии. Пожалуй, первой доставим Улю, оглянулся на девушку Промонов. Меня никто не ждет, ни жена, ни дети, а ей завтра вставать рано. Машина выехала со стоянки, влилась в негустой поток автомобилей на улице Ленина. «Да, Иван Терентьевич», – прижалась к локтю друга Ульяна. «Все забываю спросить, а почему вы не женитесь?» «Потому что моя жена еще не родилась», – отшутился явно смущенный Парамонов. «И вообще я боюсь семейной жизни, необходимости поддерживать какие-то обязательные отношения. Холостому спокойнее». «Есть анекдот на эту тему», – сверкнул улыбкой Матвей. «У психолога спрашивают, когда бывают хорошие отношения между мужем и женой?» Тот отвечает, когда муж не слышит, что говорит жена, а жена не видит, что делает муж. Ульяна засмеялась, улыбнулся Иван Терентьевич. «Вполне может быть, не спорю. Если серьезно, я действительно боюсь. На моем роду лежит некое заклятие, ради нейтрализации которого я и увлекся психологией, психическими аспектами и целительством. У моего отца была большая прекрасная семья, 8 человек». Он, мама, трое дочерей и трое сыновей. Я самый младший. Все умницы, без преувеличения, красивые, добрые люди. Но стоит кому выйти замуж или жениться, отпочковавшаяся семья начинает бедствовать. Болезни, кражи, пожары, стихийные бедствия начинают буквально сыпаться со всех сторон, пока не происходит гибель кого-то из близких. Иван Терентьевич замолчал, глядя перед собой ничего не видящим взором. «И что же?» – тихонько потревожила его Ульяна. «А ничего», – очнулся Парамонов. «Я похоронил двух братьев и двух сестер, пока не понял закономерности. Выяснили, в чем дело?» «Нет», – с видимым усилием ответил Иван Терентьевич. «То есть я имею предположение, но даже посвящение во внутренний круг не позволило мне его уточнить. Мы были неразделимы, вот все, что я знаю». «Кластер», – произнес Матвей. «Ваша семья представляла собой психомотивационный кластер. Клубок свернутых мировых линий, замкнутых на определенного человека. Я даже рискну предположить, на кого? На отца. Верно? Ваша семья была самодостаточна, а вы, очевидно, пытались как-то разорвать этот клубок, уйти из дома, причем еще в юношеском возрасте. Был конфликт, или я ошибаюсь? «Нет, не ошибайтесь», — задумчиво проговорил Парамонов. «Отец очень не хотел, чтобы я учился в другом городе, но я все же уехал. Со скандалом. О чем жалею до сих пор». «Он жив?» «Нет, умер в 88-м. Мама годом позже. Им было уже по 120 с лишним лет. Все долгожители, особенно по бабкиной линии Волковых. Наверное, кто-нибудь из моих предков был и во внутреннем круге. А нас осталось двое. Я и сестра Шура. Хотя родственников по всем линиям много, в том числе и в Рязани». Машина остановилась напротив дома Ульяны. Девушка вышла, отказавшись от предложения проводить ее до подъезда. «До встречи, ганфайтер!» – помахала она рукой, обойдя машину и нарочно наклоняясь к окну со стороны водителя так, что в вырез блузки стала видна упругая сильная грудь. «Мы еще не все точки над «и» расставили, и у меня остался вопрос». «Задавайте», – храбро сказал Матвей, понимая значение насмешливых искр в глазах девушки. Реагировал он на нее совершенно естественно, как нормальный мужик, и последняя его мысль – поцеловать ее в грудь – была мгновенно воспринята девушкой. «Я не поняла наших прошлых отношений. Что-то подсказывает мне, что простыми они не были. Расскажете?» Матвей смешался, но ответить не успел. Ульяна отошла, демонстрируя походку светской львицы. Хмыкнул в кабине сзади Иван Терентьевич. «А ведь она видящая, Матвей Фомич. Неужели права? Тогда вам придется опасаться Вахида. Он давно имеет виды на Ульяну и соперников не терпит». «Все не так просто», – пробурчал Матвей, трогая машину с места. «Когда-нибудь я расскажу вам, как мы познакомились. Уля стала овешей Светлены. В общем, поговорим позже». Молча они доехали до окраины города, где в собственном доме жили родственники Парамонова. Выходя, тот сказал с уважением: «Вы действительно знаете, где я живу, что лишний раз подтверждает вашу историю. Однако я не уверен, что мы с Улей согласимся стать рекрутами вашей армии спасения человечества. Жизнь слишком дорогая штука, чтобы тратить ее на какие-то там разборки с кем бы то ни было». «Я вас понимаю», – кивнул Матвей, – «но совершенно точно знаю, что жизнь приобретает значение лишь в том случае, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с конфликтом между желаниями и действительностью. Это не мои слова, а изречение Дао, и оно проверено много раз, в том числе и мной. До встречи, Иван Терентьевич». «Просьба остается в силе – проанализировать все сообщенные мной факты и сделать вывод. Вот вам мой московский и здешние телефоны. Звоните, когда сочтете нужным. Запоминайте номера». Матвей пожал руку посвященному, протянул ему листок бумаги с номерами, подержал перед глазами, скомкал, и в следующее мгновение комок вспыхнул на его ладони, сгорел без следа. «Всего доброго». Машина уехала, унося возмутителя спокойствия, а Иван Терентьевич остался стоять в глубокой задумчивости, глядя ей вслед.